Сейчас я прокашляюсь, и вам будет громко.
Я тоже, давай.
Всем привет, с вами третий выпуск подкаста «Рогалики», его бессменные ведущие Миша, Маша и Толик. Я тут подумал на днях, что когда мы научимся профессионально вести подкасты, будем звать гостей, то мы могли бы переименоваться в шоу «Рогаликов». И на это есть несколько причин. Во-первых, мы все втроем шокаем. А во-вторых, мы втроем рогалики, поэтому как бы шоу «Рогаликов» очень даже органично.
А шо там у рогаликов,
меня,
да?
Меня рогаликом не называют с времен школы.
А меня с детского сада, так ты от этого меньше рогаликом не стал.
А меня, что самое обидное, до сих пор иногда называют. Знаешь, Миша, эту историю, когда я в садике очень сильно расстраивалась, что меня называли рогаликом?
Хотелось, чтобы тебя называли круассаном?
Нет, меня называли рогаликом. Меня дразнили, я очень сильно расстраивалась, плакала, и мама мне говорила: «Машенька, ну что ты так обращаешь на это внимание? Вот бери пример с Миши. Миша все равно, он на это внимание не обращает, и его никто не дразнит».
Нет, мне действительно все равно.
Меня просто тоже пытались называть, меня это обижало, но я не подавал виду, и как-то сошло на нет. Вот, поэтому я взял пример с Миши, сам того не осознавая. Сегодня мы поговорим про дружбу, про наши отношения, что мы считаем дружбой. Вспомним, наверное, наших друзей детства и светлые,
и не очень.
И упадем в ностальгирование.
Дорогие слушатели, готовьтесь к лирическим воспоминаниям о сладких моментах юношеской дружбы. Мне кажется, что слушатели должны понимать динамику происходящего, так как у нас у всех есть такая черта, мне так кажется, что мы пытаемся делать минимально необходимое количество усилий для выполнения какого-то задания. И подготовка этого подкаста очень сильно подходит под это определение. И поэтому, когда мы созваниваемся, мы все время пытаемся переложить друг на друга то, кто будет задавать и вести вопросы. Ну и вести, собственно, подкаст, задавать вопросы. Мы с Толиком решили, что это должна быть Маша, и она уже третий выпуск пытается избавиться от этой почетной миссии.
Скинуть эту ответственность обратно на вас.
Боюсь, не увенчаются успехом твои попытки.
Поэтому, Маша, задавай свой первый вопрос.
Отлично. Вот это вот как бы дискриминация, я не понимаю, только по половому или по возрастному.
Это исключительно профессионально. Исключительно профессионально. Из нас троих ты...
Дискриминация по профессиональному.
Конечно, из нас троих ты психотерапевт.
И?
Мы разговариваем на глубокие психотерапевтические темы.
Врешь, не возьмешь.
Давай.
Ладно, на самом деле все достаточно просто. Я поехала в гости к подруге, и пока ехала, думала о том, о чем говорить на следующем подкасте, и решила, что надо про дружбу поговорить, раз уж она есть, раз уж я туда еду. Ну, для меня это на самом деле достаточно важное понятие, там, я достаточно серьезно отношусь к дружбе, у меня достаточно много друзей, хотя говорят, что это культурно отличается. Я не знаю, кстати, Миша, заметил ты или говорили тебе или нет, ну, там, в Англии, например, или там, как в Германии, относятся не так к дружбе, как у нас. Вот что друг — это тот, который там ночью ты ему позвонишь, у тебя проблемы, он приедет или что-то еще. Ну, есть такое толкование дружбы, по крайней мере, там, где мы росли. Я не уверена, что для меня это прям совсем то же самое означает. Но, по крайней мере, друг для меня это человек, который достаточно хорошо в курсе того, что у меня происходит, и достаточно активно участвует в моей жизни. Ну, именно участвует. Знает, где я живу, по каким улицам я хожу, с кем я общаюсь или чем я занимаюсь, что меня интересует или там, что меня печалит. И для меня дружба вот с этим связана. Хотела поузнавать и поспрашивать, как у вас. И так немножечко, может быть, мы поговорим или там подумаем о том, откуда это берется и, там, может быть, что на нас повлияло, что так сформировалось или эдак. Что для тебя дружба, Михаил? Что для тебя это значит?
Смотри, первое, насчет культурных особенностей. Ты знаешь, я об этом не задумывался, но у меня, вот сейчас ты это сказал, у меня есть такое ощущение, что в нашей культуре понятие дружбы, оно это обозначает более глубокие отношения, наверное, чем здесь. Хотя у меня не так много здесь в Британии местных знакомых, вот, для того, чтобы тут точно сказать. Поэтому как бы, мне тяжело говорить за всю Одессу местную. Для меня, конечно, дружба – это очень важная часть жизни, и это важные отношения, они действительно глубокие и очень близкие. Ну, черт, к чему это, что дальше говорить, я не знаю.
Ты знаешь, у меня мысль неоднозначная. С одной стороны, дружба – это какие-то бескорыстные взаимоотношения, основанные там на общих интересах и ценностях. А с другой стороны, вот эта бескорыстность, она же на самом деле для каждого из друзей, она, ну, дружбой закрывается какая-то потребность. И это и есть корость в этой дружбе у каждого человека. Я вот не могу просто определиться, это все-таки бескорыстные взаимоотношения, или же это вот там есть двойное дно, и каждый закрывает свои потребности в этом общении.
Слушай, я тебе так скажу. Ну, нет ничего... Если так к этому подходить, нет ничего бескорыстного. Потому что всегда ты, когда что-то делаешь, ты делаешь, потому что ты закрываешь какую-то свою потребность. Если ты помогаешь детям в Африке, все равно у тебя есть эта потребность. Или у тебя есть потребность жертвенности, и ты хочешь все... пожертвовать своей жизнью ради помощи другим и тоже закрывая свою потребность. Поэтому корость в этом плане, мне кажется, что когда говорят о корыстных целях, чаще все-таки речь идет о материальных вещах, чем о нематериальных и о закрытии своей потребности. У меня к этому такой подход. Я считаю, что дружеские отношения, вообще любые, наверное, межчеловеческие отношения, они по своей сути, они все похожи. Ну, то есть дружба — это та же любовь, только без какого-то, без романтического или сексуального подтекста. Это отношение, оно формируется выбросом гормонов в твоем мозгу, ассоциированное с конкретным человеком. И вообще там нет никакой магии или глубоких смыслов у всего. Мы просто куски мяса с органом, который может нас обманывать и создавать ощущение каких-то чувств. Это все так или иначе гормоны. Так вот, я считаю, что дружба, как мой обывательский подход к тому, как работает мозг, почему очень много друзей формируется в студенческом возрасте или в школьном возрасте? Ну, то есть, когда у тебя есть куча времени и много веселых воспоминаний. У тебя происходит, как у собаки Павлова, условно, связка между тем хорошими воспоминаниями человека, с которым ты это пережил. И чем больше у тебя таких хороших совместных воспоминаний, тем сильнее эта связь. И у тебя образуется связь. Вот этот человек – это хорошо, это приятные воспоминания, это весело, или это душевные разговоры, или еще что-то. И со временем, даже когда вы уже условно не пьете под подъездом дешевый коньяк и играете под гитару, все равно этот человек у тебя ассоциируется с чем-то хорошим. И вы уже можете делать что-то другое, но у вас есть вот эта вот большая база, на которую ваши отношения опираются. А поэтому очень тяжело завести отношения в более взрослом возрасте, потому что, во-первых, появляется куча своих забот, появляется семья, появляется работа, и уже нету столько... И эмоции притупляются. То есть у тебя становится меньше того, что ты делаешь первый раз. Потому что эмоции самые сильные, когда ты что-то делаешь первый раз. А когда ты делаешь второй, третий, четвертый, пятый и так далее, оно становится уже все тусклее, тусклее, тусклее. И с возрастом вещей, которые тебе осталось сделать первый раз, мало. И поэтому не происходит вот этого наполнения какой-то базы эмоциональной с новым человеком.
Но тут же есть еще нюанс насчет вот этих вот накопленных воспоминаний с человеком. Почему школьные друзья часто перестают в итоге общаться? Потому что у них там много общего их связывает, много классных воспоминаний, но кроме этих воспоминаний ничего нового не появляется. И со временем просто надоедает как бы обсуждать одно и то же, как вы там хорошо проводили время.
Ну вот, поэтому, кстати, у меня сильно поменялось представление о дружбе. Ну, как сильно? Те друзья, которые у меня были со школы, я продолжаю их считать друзьями, но это что-то не то же самое, что сейчас в повседневной жизни, потому что для меня дружба — это все-таки усилие сейчас. То есть, когда человек прикладывает усилия к тому, особенно это со мной произошло, когда я уехала, конечно. То есть, друзьями остались те люди, которые приложили усилия к тому, чтобы узнать, как я живу. Те остались друзьями. Ну, именно такими, с которыми я и сейчас общаюсь, или мы ездим друг к другу в гости, да, или у нас есть какие-то совместные, ну, как ты, Миша, говоришь, не воспоминания, а там, воспоминания о том, что было год назад, а не 20 лет назад.
Нет, подождите, так я не имею в виду, что если ты с каким-то человеком 5 лет в студенческие годы каждый вечер бухал и круто провел время, что вы теперь будете друзьями на всю жизнь. Смотрите на это как романтические отношения. У тебя может быть очень страстный роман в течение нескольких лет, а потом чувства прошли. И человек же не поменялся, ничего не поменялось. Ну, вернее, там, эти изменения не драматичны. Просто в какой-то момент, да, и из-за того, что кто-то не прикладывает усилия, из-за того, что кто-то поменялся в поведении, из-за того, что обстоятельства поменялись, а отношения не поменялись, вот перестает работать вот эти вот гормональные всплески. Оно, конечно, притупляется, но...
Вот да, обстоятельства поменялись, а отношения не поменялись. Ну хорошо, а вы прикладываете усилия какие-то, если меняются обстоятельства, к тому, чтобы сохранять те отношения, которые длятся? То есть чтобы и отношения поменялись, например. Специальные или нет? Ну.
Для меня, поскольку так сложилось, что компания моих друзей и, собственно, ну, у меня есть несколько компаний, да, с которыми я общаюсь, и так сложилось, что все из них достаточно холодные. И это означает там мало разговоров, это означает какая-то все-таки дистанция. И получается, что мы уже там общаемся 15 лет, да, и мы никогда не прикладывали усилия для того, чтобы там при смене обстоятельств, несмотря ни на что, сохранить общение. Оно просто так органически происходит, и поэтому для меня дружба — это скорее не про... Хотя я согласен, что это отношения, в которые надо вкладывать, но в моей жизни так сложилось, что все-таки это больше про какую-то связь. То есть ты знаешь, что где-то есть этот человек, который там всегда придет на помощь, который там в случае чего поговорит, ну, в общем.
Смотри, я просто считаю, что... Я согласен, что нужно прикладывать усилия для сохранения любых отношений. Просто что такое усилие? Иногда оно дается тебе органически, а иногда тебе приходится через силу это делать. Опять-таки, то же самое с романтическими отношениями. То есть ты, когда покупаешь девушке цветы, когда вы встречаетесь уже несколько лет, это же ты прикладываешь усилия. Ну, то есть это же есть усилия. Ну, просто, ты это делаешь искренне, потому что тебе хочется это сделать. И то же самое с дружбой. Когда ты без повода звонишь другу, чтобы просто узнать, как у него дела, или поболтать, это же ты тоже прикладываешь усилия. Или когда ты покупаешь подарок на день рождения, даже если тебя не позвали. Ну, шучу. Даже если ты, условно, по каким-то причинам там не можешь на нем присутствовать. Ну, то есть, другое дело, что точно так же, как с отношениями романтическими, если у тебя нет этого желания, ты долго себя пересиливать не сможешь. Вот. И поэтому в эти отношения перерастают в приятельские. То есть они все еще теплые, но уже ты просто думаешь, могу ли я просто позвонить человеку и поговорить ни о чем. Вот мне кажется, что для меня, по крайней мере, определение дружбы — это не то, что кто тебе поможет в трудную минуту, потому что на самом деле, если у тебя сложная ситуация, то я в сложной ситуации помогу не только человеку, которого я считаю другом, но и любому приятелю. Вопрос, конечно, объемов, вот. Но для меня граница, наверное, проходит вот в этой вот легкости и непринужденности отношений.
Ну, оно как бы да. Ну, может быть, я в принципе склонна слишком серьезно какие-то вещи воспринимать. Может быть, это связано с моими переездами. Двумя уже. Но мне не всегда усилия по сохранению дружбы даются органически легко. То есть, что я понимаю под усилием, да? Я понимаю под усилием встать и приехать, например, физически куда-то. Конечно, мне это хочется делать, да? Но при этом всегда есть еще какие-то другие... Ну, есть какие-то причины откладывать поездку из раза в раз, из года в год, например, да? И тогда ее просто в какой-то момент уже не случается. Конечно. Ну, если мы хотим... Если я хочу поехать в гости к своей подруге, например, или если мы хотим вместе поехать куда-то в отпуск, и вот мы планируем из раза в раз, всегда появляются какие-то еще причины, почему нет. А есть люди, у которых появляются тоже причины, но они выбирают меня. Вот есть люди, которые выбирают со мной в отпуск поехать, а не, я не знаю, с кем-то другим. А есть люди, которые этого не выбирают. Вот, ну, здесь же тоже есть разница. Если мы живем в разных городах, и у нас есть возможность общаться только если мы вместе куда-то поедем, например. Это я к тому, что некоторые усилия иногда действительно усилия, а не просто...
Не согласен.
Органически получается.
Есть люди, у которых получается... Вот у них такая есть потребность. У них хорошо получается поддерживать отношения. Например, у меня есть несколько друзей, которые, когда садятся в машину, они кому-то звонят. Ну, всегда, когда едут, они кому-то звонят. И таким образом у тебя постоянно как бы есть вот этот вот контакт. Ну, поболтать. Я, когда сажусь в машину, я редко, когда звоню кому-то. У меня, я обычно думаю там, про работу или еще что-то, или просто слушаю музыку, или слушаю какой-то подкаст. А эти люди звонят. И вопрос, это потому что я меньше хочу прикладывать усилия? Да нет, ну просто у них есть такая потребность, у них это естественно получается, понимаешь? Я не считаю, что это их выбор в том плане, что они, что им сейчас, что для них это усилие.
Наверное, вот.
Я считаю, что для них это усилие.
Ну, я как человек, который тоже много звонит постоянно.
Получается, вывод на сейчас, промежуточный, к которому мы пришли, это то, что дружба, она условно органически рождается.
Химия. Как любовь.
Да. То есть нельзя искусственно, прикладывая много усилий, удержать эти отношения на каком-то правильном.
Можно. Как плохой брак. Вот у меня только к тебе вопрос. Ну вот ты говоришь, что у тебя в компании такие не очень близкие отношения, но какая-то есть связь. А вот с учетом того, что ты переезжал из Киева в Днепр, из Днепра в Киев, туда-сюда, люди тоже разъезжаются по разным городам. При этом у вас вся компания все равно сохранила все отношения, или все-таки кто-то из компании выпадает? И если выпадает, то какая причина, если вас держала не какая-то тесная связь, а наличие тонкой нити через космос?
Ну, если анализировать там со школы, все мои основные друзья, они все-таки со школы, то, конечно, много людей, большая часть людей растерялась. И причина этому то, что когда человек все-таки взрослеет, у него начинают как-то меняться взгляды, мировоззрение. И вот эта база общих ценностей, которая у нас была там на компанию, да, она уменьшалась и уменьшалась и уменьшалась. И с теми, с кем общие ценности остались на том же уровне или около того, или появились новые, или новые интересы общие, с тем мы продолжили общение и продолжаем до сих пор.
То есть ценности, общие ценности.
Угу. Ну, как и взгляд на какие-то бытовые вещи, на мир, на философские темы.
Слушай, я согласен, что ценности важная часть. Важная часть в отношениях, они должны быть общими. Тяжело поддерживать дружеские отношения с человеком, который у тебя разные базовые ценности. Для меня дружба как является очень важной частью качества жизни. То есть для меня отсутствие друзей – это такой очень важный элемент дискомфорта. Поэтому мне достаточно тяжело дается переезд. Потому что вот в возрасте за 30 моем я понял, что очень тяжело завести дружеские отношения на новом месте. И вот этот социальный капитал, да, все твои друзья и друзья друзей, это прямо очень, очень важно. И я помню, что для меня в Днепре, при том, что после того, как я вернулся из Киева в Днепр, да, то есть это даже вопрос не в том, что просто после института даже, да, и проблема в Днепре была в том, что было очень тяжело расширить свой круг общения, что были близкие друзья, которые переехали вместе в Днепр, появилось несколько друзей в местных, но получается, что не было какого-то широкого такого, знаешь, ореола, я называю друзья друзей, потому что мы все были друг другу друзья, но у нас не было второго круга общения. Вот, вывел термин. Второй круг общения. И получается, что какая проблема? Когда ты, например, приходишь в институт, у тебя появляются друзья, с которыми ты дружишь, а у этих друзей есть их школьные друзья или друзья с других, других мест, и это твой второй круг общения. Ты с ним видишься на общих днях рождениях, ты с ним видишься на каких-то общих других активностях. Они не входят в твой ближний круг, но таким образом у тебя происходит постоянное расширение твоего социального круга, потому что кто-то из этих друзей-друзей попадает в твой круг, и так оно начинает расширяться и расширяться. А когда ты попадаешь в замкнутое сообщество условно экспатов, то у них нету этого второго круга. Они все здесь только с тобой знакомятся, как бы, и без своего багажа. И таким образом очень тяжело расширяться.
Но это уже вообще не совсем про дружбу или не только про дружбу, это в принципе про социальный круг.
Ну да, наверное.
Про социальное общение. А ты не пробовал просто в дикие поля ходить? Идти куда-то, где знакомятся люди примерно твоего уровня образования, но при этом, ну...
Я пробовал несколько нетворкинг-ивентов. Жуть.
Да?
Прямо, ну нет. Ну как... Это как спид-дейтинг. Смотри, у меня сегодня все аналогии связаны с романтическими отношениями. Ну, то есть, есть вероятность, что ты, конечно, встретишь кого-то на спид-дейтинге, но...
Но, скорее всего, он будет из твоего дальнего круга общения, и их, собственно, за счет этого вы с ним там и разобщаетесь.
Типа
да, я на самом деле тоже совсем не понимаю нетворкинг с той точки зрения, что сейчас, если тебе кто-то нужен, ты можешь его найти в любой момент, где бы ты ни находился. А как бы заводить какие-то связи про запас, а вдруг...
Ну, это,
а
это не
быть,
про связи,
или,
Толик, это не про связи.
Или что-то придумаем.
Ну, слушай, с нетворкингом я тоже думал так, как ты. Но нет, оно так не работает.
Я понимаю, что есть процессы, которые рождаются как раз за счет того, что ты с кем-то познакомился, и у тебя состыковался какой-то пазл в голове. Такое тоже бывает.
Не, я не об этом. Ну, это сейчас мы отступили от дружбы, но просто про нетворкинг, если быстренько пройтись, то, допустим, тебе понадобился, у тебя появился проект, я не знаю, тебе нужен кто-то из Air France. Ты можешь найти его в LinkedIn и написать. Но просто он тебя не знает, и твое сообщение в LinkedIn он не прочитает. И большая часть людей, они очень сильно отсеивают всю информацию, которая поступает от людей, которые не знают. Мне, когда пишет незнакомый человек, если это не жалоба на монобанк, то ну, я вряд ли это буду воспринимать всерьез.
Ну, слушайте...
Да, ну...
Просто потому что большое количество
если мне нужен конкретно кто-то из Air France, и я знаю ивент, где там будет этот человек, конечно, логично так пойти. Но в основном же как происходит? Ты идешь на какую-то конференцию, потом со всеми нетворчишься, у тебя появляется контакт там из Катара, из British Airways, а Air France не появляется.
Слушай, ну это действительно вопрос, да, наверное, нетворкинг это отдельная история, вот, это действительно вопрос того, у тебя получается это или нет. Я знаю людей, у которых настолько это, естественно, получается, ну то есть они знают всех, все знают их, неважно, как бы, может быть, кто-то об этом человеке думает не очень хорошо, но у него есть, как бы, постоянное вот это количество людей, которые, телефоны которых у него есть в записной книжке, с которыми он раз сколько-то встречается, не знаю, может, у него есть какой-то график, так, чтобы он обязательно попил кофе со всеми, вот, но у него там по 10 встреч в день, просто потому что ни о чем. Но дело в том, что иногда получается создавать ценность именно за счет вот этого, потому что у тебя есть несимметричная информация. Ты благодаря вот этому общению получаешь информации, можешь быть как-то медиатором, посредником передачи информации, и таким образом ты создаешь ценность.
Просто вы обсуждаете нетворкинг как бизнес-процесс. Ну, нетворкинг, вот Толик, ты говоришь, да, только с точки зрения, принесет ли он пользу бизнесу, или только с точки зрения, будет ли у тебя там от этого выхлоп какой-то. А я, ну, поскольку я недавно совсем в чужой стране, да, и я в этом смысле вот на то, что Миша говорит, реагирую, да, элементарно социального круга общения не хватает, и непонятно его взять. Ну, где его взять? Если ты хочешь пойти кофе попить, у тебя выбор из трех человек, да, или там, я же не говорю сейчас о большой дружбе какой-то, близкой, она в конце концов с годами формируется, и действительно что-то должно произойти. А о, ну, таком повседневном социальном взаимодействии, которого на самом деле много в жизни, ну, на самом деле много. На день рождения кого позвать? Или шашлыки, да, вот поехать на шашлыки. Вот ты поехал со своим другом и с друзьями своего друга, например, да, или там еще с какой-то компанией. Это же тоже нетворкинг, ну, по большому счету, только он не имеет под собой, может быть, или осознанно не имеет бизнесовой цели. Он просто может, ну, может, когда-то потом ты с этими людьми и что-то по работе будешь делать, но вообще-то у него какие-то другие задачи, просто социальное общение, все.
Я не могу себя переосилить, даже потенциально с правильными рабочими контактами пообщаться, как бы имея основания полагать, что потом будет потенциальная польза от этого. А ты говоришь об общении, которое, ну, то есть непонятно, какое будущее этого общения и как его строить, собственно, и главное, зачем.
Слушай, подожди. Я считаю, что нетворкинг, опять-таки, вообще любое общение с человеком искренне, когда ты искренне проявляешь к нему интерес. Есть люди, которым по какой-то причине интересны другие люди. И у них получается общаться с большим кругом людей, потому что им искренне интересно. Ты можешь подражать этим людям и этот интерес подделывать и заставлять себя проявлять интерес. Я, кстати, думаю, что если поставить себе такую цель, то этот интерес можно у себя выработать. Это как интерес, я не знаю, к чему такому. Вот как я выработал себе интерес к монтированию видео. Ну, то есть, чего вдруг я бы заинтересовался монтированием видео. У меня не было никогда этого интереса. Я начал это делать и начал находить в этом донья и находить в этом то, что приносит мне удовольствие, потому что я этим начал заниматься. То же самое, условно, если ты себе поставишь теоретически задачу находить что-то интересное в людях и получать за счет этого удовольствие, ты можешь быть хорошим нетворкером. И на самом деле мне интересно общаться с интересными мне людьми. И если бы я знал, как их легко определить, и как этот по глазам, то я бы с удовольствием ходил на конференции и знакомился со всеми, у кого в глазах написано, что мне будет с ним интересно. Другое дело, что как бы это так не получается. И это еще, конечно, вопрос вот, ну, не то чтобы планки, но именно узкого сегмента того, что тебе в людях интересно и почему тебе какие-то люди интересны, с какими-то ты готов общаться там по 3 часа, а с какими-то ты ищешь, чтобы там в телефоне посмотреть. Как-то мы перешли, если честно, с темы дружбы на тему нетворкинга. Мы уже столько всего записали про нетворкинг. Может, мы этот...
Ну, назовем подкаст «Дружба и нетворкинг».
Нет, на самом деле вопросы связанные, потому что, Миш, мы с тобой нетворкинг воспринимаем с рабочей точки зрения.
Да,
Маша
да.
Все время ж возвращает нас к тому, что это инструмент для того, чтобы найти себе друга.
Ну, просто действительно искать друзей во взрослом возрасте сложно. Ну, на самом деле сложно.
Вот давайте об этом поговорим. Почему во взрослом возрасте сложно искать друзей?
Потому что нет общей платформы, о чем разговаривать в начале, в том числе. Нет общей деятельности совместной. Или она, ну, она есть очень ограниченная, ты работаешь, зависит от того еще, где и с кем ты работаешь, да. У тебя же должны совпасть ценности, время, которое вы вместе проводите, интересы, на какие темы вы будете разговаривать,
чем
чтобы
это...
они всем были интересны.
Ну, спросите, чем это отличается от студенческих лет? Почему, если ты там даже 3 года проучился в университете, у тебя уже образуются дружеские связи, а если ты 3 года проработал на работе, у тебя коллеги?
Смотри, мне кажется, что чем старше мы, тем меньше потребности в нахождении друзей, потому что у всех имеются какие-то свои старые контакты, и, соответственно, никто не прикладывает усилия для того, чтобы завести новую дружбу, потому что у него эта потребность условно закрыта, даже если у него один друг, но они не разлей вода, да? На работе, опять же, та же причина, люди там по графику туда приходят, и как бы у них есть друзья, с которыми они вне этого графика общаются, и потому что, чтобы общаться с новыми людьми, надо вытеснить старого, чтобы освободить время.
Мне кажется, ты недооцениваешь количество одиноких людей.
Слушай, ну подожди, есть еще какие-то естественные возрастные изменения. Ну, естественные возрастные задачи, которые человек в каждом возрасте решает. Если в подростковом возрасте, ну, вот эта референтная группа является вообще главной, да, то есть в подростковом возрасте для человека важнее всего люди его возраста, и они являются ценностно определяющими. В юношеском возрасте романтические отношения и дружеские связи, да, то уже в более старшем возрасте на первый план выходит семья, у людей появляются дети, потом у людей... Основная задача меняется, если в более молодом возрасте основной задачей является научиться строить отношения, вот как подростки, они учатся строить отношения, и там в юношеском возрасте основной задачей является достичь удовлетворительных отношений с друзьями и, опять же, романтических, да, то во взрослом возрасте другие задачи. Хочется денег заработать, карьера, мир посмотреть, я не знаю, у людей начинают свои какие-то цели, ценности, они не то чтобы вытесняют дружбу, они ее немножко на задний план отводят. То есть вот время же надо найти для этого, да? Интересы должны совпасть, цели, ценности должны совпасть, потому что приоритет у человека уже другой, как правило. Хотя количество одиноких людей действительно достаточно велико, но даже они все равно еще, ну не то чтобы отягощены, а еще наоборот, ну как бы вот эти цели более взрослого возраста, которые появляются, они тоже их решают, эти задачи, да? Построить семью, воспитать детей, купить дом, ипотека, я не знаю, или не ипотека, поехать, не поехать, достичь, не достичь, вот это все.
Ты знаешь, да, я сейчас, вот ты проговорила, я с этим согласен. Я когда-то смотрел интервью создателей сериала «Друзья», и почему там... У них им задали вопрос, мол, почему сериал закончился, при том, что они могли еще с такими рейтингами снимать и снимать. И они говорят, просто дальше невозможно снимать. У человека есть период в жизни между тем, когда он ушел из своей семьи, где он был ребенком, в период, когда он свою семью еще не создал. И вот этот период, когда друзья — это главное, а вообще семья — это главное. И поэтому вот когда в этот период друзья это главное, все активно как бы проводят много времени с друзьями, инвестируют в эти отношения неосознанно или осознанно. И потом получается, людей, которые перешли в следующий как бы этап, их становится больше, больше и больше, и дальше происходит такое, что те, кто хотят оставаться в этом состоянии, когда друзья это главное, а не семья это главное, их становится очень мало или меньше. И дальше, как с распространением коронавируса, у тебя распространяемость становится меньше, потому что, условно, ты к одному, а у него не то, ты к другому, а у него не то, ты к третьему, а у него не то. И получается, что у тебя вот этого нет заражения популяции вокруг вирусом дружбы.
Очень часто жалуются на то, что дружить стало не с кем, у всех появились дети. Угу. Все заняты детьми, и те, у кого в этот момент тоже появляются дети, они сохраняют, потому что они могут активность поменять. Они могут вместе с детьми пойти на детскую площадку и там как бы продолжать поддерживать общение. А если у кого-то одного из компаний детей нет, а у остальных, например, дети есть, или наоборот, у кого-то у одного из компаний дети есть, а у остальных детей нет, то они разваливаются, потому что у них этот не может пойти в бар, ну, да. Этим скучно слушать про подгузники, и как бы в этом смысле тоже компании, ну, разваливаются. Но сейчас же немножечко так все устроено, что и семьи разваливаются, да? И одинокие люди одинокими становятся опять. Ну, то есть вот у них были друзья, потом была семья. Если они достаточно долго прожили в семье, они могут, да, немножко друзей подрастерять. А потом опять. Поэтому все вот эти нетворкинговые дела, которые существуют, опять же, не только для бизнеса. Я сейчас вижу вот эти мероприятия, на которые собираются, например, люди, которые недавно переехали в новый город. Да, или в новую страну. Их же тоже много. Они переезжают по одному, у них по-разному семейная жизнь складывается. Ну, кто-то парами, а кто-то по одному. И они тоже идут куда-то знакомиться, потому что, ну, некуда.
Смотри, случай переезда в другую страну самому, конечно, это исключение. И для таких случаев специальные ивенты, ну, для таких людей, конечно, имеют место быть. И я бы и сам на такое сходил.
Они достаточно любопытные, кстати.
Но вот то, что ты сказала, и в целом Миша тогда мою мысль прокомментировал, что я недооценю количество одиноких людей. Но просто если ты во взрослом возрасте одинокий, у тебя нет друзей, то это еще один дополнительный барьер от того, что они у тебя появятся. Потому что когда там ты с кем-то знакомишься, человек понимает, что у тебя нет друзей, он автоматически относится к тебе как-то более дистанцированно, что уменьшает шансы как бы подружиться с ним, если он сам не такой же. А может, если такой же, то и тоже.
Ну, тут как бы надо аккуратно говорить и да, и нет, потому что на самом деле, если ты... ну, есть же такая вероятность, что ты просто не научился дружить в свое время. Ну, поэтому... и остался, да, или не научился знакомиться, или не научился дружить. А может, действительно, как-то сложились обстоятельства, что знает. Ладно, такое скажите. Что для вас будет являться критерием того, что дружба закончится? Ну, например, с вашей стороны. Вот человек что-то сделал, или что-то произошло такое, после чего, ну, все, стоп.
Есть ощущение, что друзья, с которыми я давно общаюсь, Все их действия возможны, они ожидаемы. И как бы в рамках этих ожиданий я готов принять любое действие, даже то, с которым я не согласен. Но если произойдет какое-то действие вне моих ожиданий, с которым я не согласен, это может стать поводом для того,
например,
чтобы прекратить общение. Ну, я не знаю, утрировано убийство.
Ну, а что-нибудь более реальное?
Как-то принял слишком серьезный оборот нашему делу.
Убийство? Слушай, если тебе друг позвонит и скажет, не задавай лишних вопросов, но у тебя в паркинге стоит машина, там в багажнике труп, закопай его, пожалуйста. Ты не закопаешь?
Интересно, что я как раз сейчас пытаюсь снять паркоместо у друга в подземном паркинге.
Я тебе так скажу. И по моему опыту, это не происходит за раз. То есть, конечно, есть какие-то... вещи, которые постоянно разрушают эти отношения.
Например?
Сейчас объясню. Есть отношения, которые просто, ну, ничего не произошло, они просто угасают, потому что становится меньше поводов для общения, или меньше желания, или расходятся интересы, появляются новые компании, и просто со временем ты уже понимаешь, что это человек, который, ну, с которым ты не общался полгода вдруг. А потом наступает его день рождения, или ты вспоминаешь об этом через неделю после того, как оно прошло, и думаешь, я не поздравил и ничего. У меня есть несколько таких друзей, которым я, так, если ты спросишь, испытывали ли я к ним какие-то приятные чувства, несомненно. Но я не общался с ними много лет. Вторая история — это когда происходит какое-то активное изменение. Когда происходит или... ну, скорее не изменение, а нарушение твоих собственных ожиданий. То есть это же все твои ожидания. Вот, то есть когда ты ожидал, что человек себя будет вести по одному, он ведет себя по-другому, и тебя это не устраивает. И ты понимаешь, что это не потому, что вы это не проговорили или еще что-то. Ну, просто ты понимаешь, что вот это поведение вдруг перестает укладываться в твое представление о нормальности или о правильности. И ты начинаешь понимать, окей, этот человек раз себя повел так, как ты считаешь неправильно, два, три, четыре. Ты понимаешь, что это не случайность, что это не какое-то там помутнение, а на самом деле человек либо поменял свое отношение, либо он всегда таким был, просто ты никогда не сталкивался с ситуацией, когда это будет проявляться, и, ну,
вопрос.
Тебе становится просто это неприятно.
Вопрос. По отношению к тебе или вообще?
Вообще. Ну, конечно... Вообще, ну, конечно, ты это больше чувствуешь по отношению к себе. Снова, вот я прямо с этой аналогией всех уже задолбал. Есть, когда у тебя отношения просто усохли, ну, вдруг ты приходишь домой и понимаешь, что ты уже перестаешь испытывать чувства к человеку, с которым ты живешь. А есть, когда человек тебе изменил. И то как бы приводит к одному результату. Ну, в смысле, что там отношения заканчиваются. Ну, просто там, где отношения просто усохли, они могут закончиться и при этом остаться приятное послевкусие. Ну, грубо говоря. То есть ты вспоминаешь этого человека все равно с какими-то... Ну, без злобы. Без злобы. А там, где человек тебя предал, ты понимаешь, ты вряд ли можешь с радостью вспоминать приятные моменты ваших отношений.
Раз уж ты эти аналогии все время приводишь, скажи мне тогда, дружба между мужчиной и женщиной существует?
Понятия не имею.
Толик?
Я думаю, да, если вырвать из контекста моей жизни меня. Но если я пытаюсь найти какие-то реальные примеры, и не получается. Всегда оказывается, что кто-то в кого-то влюблен, и наоборот.
Да, у меня тоже точно такой же вывод, что, скорее всего, это у кого-то из двух друзей есть романтические чувства.
А это меня, это мешает дружбе сильно?
Да. Ну да, когда один человек хочет.
А, хочет чего-то другого.
Ну, то есть, вот это же подтверждает мою теорию о том, что дружба и романтические отношения — это очень похожие состояния.
Да-да, я в этом контексте и спрашиваю как раз. Да? Поэтому я и говорю, вопрос же не в том, дружба и романтические отношения действительно в чем-то похожи. Вопрос только в том, хочет чего-то большего или нет. Ну, нравится тебе человек.
Да нет. Там есть, с одной стороны, влечение. Хотя я такой категоричный, я понятия не имею. Ну, то есть, в этих вещах существуют совершенно разные девиации от нормального. Вот вам минутка научных терминов. Слушайте, мы, мне кажется, наговорили уже на очень большой выпуск. Давайте делать какие-то выводы.
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 Дружба крепкая, не расклеится, не сломается от дождей вью.
Друг в беде не бросит, вот это лишнего не спросит. Да, да. Кстати, лишнего про труп в гараже, аккуратнее с этим.
Смотри, я тебе скажу, что у меня есть такие друзья, у которых настолько высокий уровень, у меня высокий уровень доверия. Ну хорошо, про какой-то жесткий криминал, конечно, нет. Вот, но...
Но легкий.
Но легкий криминальчик. Вот так вот сейчас наговорю. Я как бы пользуюсь по 5-й поправкой Конституции США. Друзьями хорошо, а без друзей плохо. Спасибо, друзья, что слушаете этот подкаст.
Спасибо, дорогие друзья.
Вы все наши друзья. Да. Все, кто послушал этот подкаст, автоматически становится нашим другом. И исторический момент. Впервые я не обрежу просто аудиоволну вот так вот посредине нашего разговора, а можно красиво закончить и попрощаться с нашими новыми друзьями.
Пока, друзья. Берегите друзей, получайте удовольствие от жизни и... Эй!
Не забывайте ставить оценочки там, где вы слушаете наш подкаст. Нам это очень важно. Пишите свои комментарии, фидбэк, потому что мы не понимаем вообще, мы в тему что-то говорим, это кому-то интересно или не очень.
Наш адрес — Шабловка, 38.
Абонентский
ящик 101. Программа «Утренняя звезда».
Всем пока.
Всем пока.
Пока.